Добрый день, у нас сейчас Паршас Эмор. И сказано «Ваейцей бен Иша Исраэлис». Вышел сын еврейской женщины. Не сказано, как его зовут. Как ее звали? Шлоймес Баздиври. Вышел ее сын. Почему мы не говорим, как его зовут? Потому что он сделал ужасную вещь. Он сказал имя Творца и проклял имя Творца. Мой Шребейн спрашивает у Творца, какое дать наказание. И Творец говорит «Скила, закидайте его камнями». Почему сказано «Ваёйца вышел»? Он вышел. Откуда он вышел? Он вышел из своего грядущего мира. Мы видим, каждая душа связана с грядущим миром. Каждая душа, мы знаем, есть много уровней души. Есть часть души, которая полностью за пределами тела. Мы говорим, пять уровней у еврея в его душе. Так он вышел. Из своего, откуда? Из своего мира. Он потерял свой грядущий мир. Он сказал имя Творца и проклял. Интересно, говорит Рабейну Бехае, который был великий мудрец, студент Рашбы, умер в 1340 году, написал великий комментарий на Хумаш, Хасам Сойфер каждую неделю перечитывал его комментарий. То есть люди учат каббалистический комментарий Рабейну Бехае, на Хумаш. И Рабейну Бехае говорит очень интересную вещь. Мы знаем, что Творец имеет благословление в 500 раз больше, чем наказание. Почему? Как мы это знаем? Уже сказано в Торе, когда мы просим прощения Ашем Ашем, мы говорим 13 милосердий Творца. Мы знаем, когда Моше Рабейну хотел знать, почему плохие вещи происходят с хорошими людьми, хорошие с плохими людьми. И Творец говорит, иди между скалой, и я пройду перед тобой. И Творец показывает Моше Рабейну кешер, узел своего твилина. И тем самым Творец объясняет, почему хорошие вещи происходят плохими, и плохие с хорошими. Много объяснений, что это значит. У меня есть свое объяснение, что твилин, интересно, сказано, поставь между своими глазами. И мы ставим коробочку твилина здесь. Как же это между глазами? Пуп точно так же между глазами, как здесь. Как это между, вот между глазами? И Рилы, Короим, те, которые соблюдают письменную Тору и не соблюдают устную Тору, ставили твилин вот сюда, между глазами, как сказано в Торе. Почему мы ставим твилин здесь? Как на темечке, в том месте, которое мягкое у ребенка, и узел твилина идет сзади, называется posterior fontanelle, второе место у ребенка, которое мягкое. То есть можно поставить палец через кость у ребенка и чувствовать мозг. Так в этих двух местах мы ставим твилин. Головной твилин, где сама коробочка идет на anterior fontanelle, и узел твилина головного идет на posterior фонтанел. Почему именно там? Как это является между глазами? Так если посмотрим на нейроанатомию, как устроен мозг, глаза это всего лишь камеры, мы не видим глазами. Они как камеры, которые берут информацию. Куда идет эта информация? Есть два нерва, оптических нерва, справа глаза и слева глаза, которые идут в мозг, которые несут импульсы, несут информацию. Но это пока что раздельная информация, мы не видим целую картину. Эта информация сходится в двух местах в голове. Первое место называется оптическая киазм, оптикайзм, где два нерва пересекаются, и где разделяется информация. Правое полушарие информации идет в левую сторону, и левое полушарие идет в правую, потому что правый глаз – это камера, которая берет информацию справа и с левого полушария. Но в оптической киазме она разделяется. И все, что было с левой стороны, идет в правую сторону мозга. И все, что было с правой стороны камер, и слева, и с правого глаза, сейчас идет в левую сторону. И вместе соединяется, где идет эта информация? Сейчас она идет под шлейками твилина. И приходит вместе и соединяется второй раз под узлом твилина. Так, если мы посмотрим на коробочку, пойдем вертикально вниз, и между глазами идем горизонтально прямо. Место пересечения вертикально вниз под коробочкой. И между глазами перпендикулярное пересечение – это оптическая хиазма. Поэтому мне кажется, что когда Творец говорит «поставь твилин между глазами», это действительно первое место, которое находится между глазами. То есть под коробочкой твилина – это первое место, где информация двух глаз пересекается. И это между глазами. И really, когда медицинские работники хотели узнать, как же устроен мозг, как мы видим, они взяли радиоактивный изотоп и инжектировали в глаза и посмотрели, где будет светиться, куда идет информация. И они в 80-х годах, 1980-х годах узнали, как же идет информация через оптическую систему. Но это было давно, еще давным-давно, когда Творец сказал, поставьте твилин между вашими глазами. Что значит между глазами? Первое место под головным твилином, где встречается информация из двух оптических нервов. И после этого под шлейками твилина идут оптические страи, которые несут всю эту информацию. Левой стороны несет правую информацию с правой стороны мира, она идет с левой стороны мозга, под левой шлейкой твилина. И то же самое происходит под правой шлейкой твилина, там идет левая информация со стороны мира. И они вдвоем соединяются в оптический optical cortex, где вся информация видна. Сейчас мы видим всю картинку здесь, сзади. И это есть между глазами. Если идти прямо между глазами на затылок, мы находим кешер, узел твилина, и там мы видим, там в кортекс мы видим настоящую картинку. Так что Творец нам сказал, как мы видим, как устроена анатомия оптической системы давным-давно, тысячелетиями тому назад. Но когда Творец сказал Моше Рабейну, «Стань в скале, я тебе покажу». Почему плохие вещи случаются с хорошими людьми и хорошие с плохими. И Творец показал узел своего твилина, и уже можно интерпретировать, что это значит, почему это является плохое с хорошим, хорошее с плохими. Может быть, потому что мы видим перевернуто. Мы думаем, мы видим глазами, нет, мы видим в затылке. Мы думаем, правая сторона, нет, это левая сторона. Все меняется, правая сторона идет в левую сторону мозга. И можно дальше идти. Но во всяком случае, когда Творец говорит, Моше Рабейну, я тебе покажу, что, почему это происходит. Творец говорит, тысячи поколений, я даю доброту на тысячи поколений и наказываю на четыре поколения. Что значит тысячи поколений? 2000. Первое множественное число, это 2000. Получается, 2000 делить на 4 500 раз. 500 раз добро Творца больше, чем наказание. Так если же наказание сына Шломо из Бас-Диври было, что его закидали камнями за то, что он сказал имя Творца и проклял это имя Творца, так если человек говорит имя Творца и благословляет имя Творца, насколько больше он получит благословение? Говорит Рабейну Бехая. Он получит благословение в 500 раз больше. Так мы, когда вышли из Египта, мы могли бросить камень сколько миль в час. Камень мог лететь со скоростью 150 миль в час. Если сейчас я, который бросает бейсбол, бросает его со скоростью 110 миль в час. И этот человек получил такие камни, а сколько евреев, тысячи евреев стояли, забрасывали его камнями. Что же с ним произошло? Так мы, которые говорим благословение Творцу. Когда берем пищу, мы говорим благословение на пищу. Когда происходит молния, мы говорим благословение. Когда выходим из туалета, говорим благословение. На все благодарны Творцу. У нас тело работает. Мы не воруем пищу, когда мы кушаем пищу. Два посоха есть. Один посох говорит, небо и земля принадлежит Творцу. А другой посох говорит, небо Творцу, а земля... И все в ней человеку, говорит Талмуд Брохас, нету противоречия. До благословления и небо, и земля принадлежит Творцу. После того, как человек скажет благословение на то, что он кушает, это принадлежит человеку, он не ворует. Вопрос, это настоящее воровство, когда человек уже без благословения, или это как воровство? Это спор между сефардским и ашкеназским мнением. И интересная ситуация была бы, если человек стоит в стоящей молитве и молится Творцу, и, скажем, у него, не дай бог, диабет, падает, он чувствует, падает сахар, ему нужно взять конфету, чтобы поднять сахар. Конечно, он возьмет конфету. Вопрос, может ли он сказать посередине стоящей молитвы благословение на эту конфету? Потому что во время стоящей молитвы присутствие Творца находится прямо передо мной. Прямо передо мной спустилась шхина. Я стою и говорю с Творцом, лицо, можно сказать, лицо к лицу. Шхина прямо передо мной. Поэтому нельзя ходить перед человеком, который молится стоящую молитву. Потому что там находится шхина. Так есть, и там нельзя прерываться. Я не могу ничего говорить во время стоящей молитвы, когда я говорю с Творцом. Со мной кто-то разговаривает, я не могу ему ответить, я же говорю Творцу. Так, если у него упал сахар, конечно, он возьмет конфету. Вопрос, если он может прерываться и сказать благословение. Если мы скажем, что это настоящее воровство, если он кушает без благословения, тогда же в стоящей молитве, где он находится перед присутствием Творца, он должен прерваться и сказать благословение, чтобы не воровать. Но если это как воровство, он не должен прерваться, не имеет права прерваться, потому что он говорит сейчас Творцу. Так если же человек имеет правильную концентрацию, когда он говорит благословение, когда говорит благословение имя Творца, понимает, что Творец был, есть и будет, имеет это в виду. Имеет в виду, что Творец все создал. Имеет в виду, как имя пишется и как оно произносится, и произносит его правильно. Что значит произносить правильно имя Творца? Не говорит «Адной», а говорит «Адо», правильно произносится. Не говорит «Ада», а говорит «Адо», потом «Ной». Это правильное произношение, говорит правильно имя Творца. Так если на то, что человек осквернял имя Творца, его закидывает камнями, какое же у него будет благословение, когда он правильно, из правильной концентрации, говорит имя Творца во время молитвы, во время благословлений. И мы говорим 100 благословлений в день. Во всяком случае, стараемся, так постановил царь Соломон. Так если же посмотреть, сколько благословений мы говорим во время года, Оглет Сиен подсчитывает 36,5 тысяч во время жизни средней, 2,5 миллиона благословлений, мы скажем. Так когда душа человека возвращается к Создателю в грядущий мир после 120 лет и дают заслугу и наказание, человек ожидает, смотри, я говорил, 2,5 миллиона благословлений в среднем. Сколько же я должен получить за это награды? И здесь ему выносят ему ужасные вещи, вонючие вещи, за которые ему нужно наказать. Почему? Потому что он неправильно говорил имя Творца, неправильно произносил имя Творца. У него не было правильной концентрации, когда он говорил имя Творца. Он не о том думал, когда говорил имя Творца и когда говорил благословение. Но все же таки человек может это все исправить и сделать, перевернуть все свои неправильные вещи в мицвас. Если он делает шува меава, он раскаивается от любви. Мы знаем, что раскаивание с любовью меняет грехи на мицвас. Потому что именно из-за этих грехов человек мог прийти ближе к Творцу, мог раскаяться. Так и если из-за грехов он мог раскаяться, так они были важны для того, чтобы приблизить к Творцу. Так Творец их меняет, и из них делает мицвас. И не только благословление, когда человек имеет, о, я буду сейчас правильно концентрироваться, я буду произносить имя Творца правильно, и раскаивается о том, что было раньше, или о том, что он не говорил благословление раньше, так это все становится мицвом. Если это было с любовью, если это со страхом, Творец стирает его, то, что он сделал неправильно. Но иначе Творец благословляет и делает это в мицве. Так, конечно же, мы, которые имеем возможность, я считаю, сейчас скоро будет время Машиха, те угрозы, которые делает Россия, я считаю, что уже действительно, действительно скоро мы все будем вместе с Машихом, мы надеемся. Хофец Хаим, как бы сказал из того, что говорил Вильнюсский Гаон, что будет война Гога и Магога в трех стадиях. Первая стадия, это 1914 год приблизительно, было предсказывание Вильнюсского Гаона, намного раньше. И мы видим, в то время, в 16 году дали возможность евреям заселять Израиль, мы видим, в то время разрушилась империя Турции и стала анархией, терроризмом и диктатурой. И мы видим также, разрушилась царская империя, так что у евреев уже не было Шибуд Малхиес, не было порабощения царства. Царство Турции, России, империи разрушились. Видим, была война, первая война. Это все по предсказаниям Вильнюсского Гаона. Так объяснил Хофец Хаим. И Хофец Хаим сказал, а вторая стадия будет через 25 лет после первой войны. И через 25 лет так и да, случилась вторая мировая война. И Хофец Хаим сказал, а через 70 лет после этого будет третья стадия Гога и Магога, в которой мы сейчас находимся. Вопрос, кто такой Гог, кто такой Магог, есть спор. Гог – это царь из страны Магога, или же Гог воюет с Магогом. Несколько разных мнений, но некоторые говорят, что ангел Персии в конце концов будет в России, и Россия будет делать возмездие, то есть ангел Персии будет делать возмездие от других ангелов и народов, которые плохо относились к евреям, в каком-то плане уничтожения мира, в каком-то плане облака будут 6 месяцев в одно, 6 месяцев в другого, где будет царас, проказа кожи или обжоги кожи. Во всяком случае, мы видим, как эти предсказания на наших глазах происходят. Это, конечно, другие предсказания, но мы сейчас подходим очень близко, говорил Рав Хаим Каневский всегда, что мы живем уже во времена, когда придет очень скоро Машиах. Сейчас то время, можно сказать, последний поезд раскается, приблизится к Творцу, схватится за Тору и Мецвас, сказано, те, кто держится за Тору и за добрые дела, будут спасены.